Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Александре Блоке и его отношении к христианству.
Судьба Александра Блока неотделима от судьбы русской поэзии в целом. Его имя – самый крупный алмаз в поэтическом венце Серебряного века. Вряд ли найдется русский человек, не прочитавший за свою жизнь ни одного блоковского стихотворения или поэмы. Его творчество разворачивалось в горниле трех русских революций. Утонченный символист и певец прекрасной дамы, идущий по стопам Владимира Соловьева, он услышал в революции музыку будущего и пошел за ней. Идущий снежной поступью Христос появляется в финале поэмы «12». Обращался ли Блок ко Христу в своей жизни? Изменилось ли его отношение к революции? Близок ли был поэт христианской вере и православной церкви? Об этих и других аспектах творческого пути Александра Блока мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Евгения Викторовна Иванова. Здравствуйте, Евгения Викторовна.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Евгения Викторовна – замечательный специалист по русской культуре. Всю жизнь вашу творческую, сознательную, может быть, если это не так, вы меня поправите, вы занимаетесь творчеством Александра Александровича Блока. Не разочаровались в этом поэте? Как вот, вы вообще пришли к Блоку? Это было же еще в советские времена, да, и сейчас, вот как православный человек, как человек церковный, Блок продолжает вам быть интересен, или, может быть, какое-то охлаждение наступило?
Ну, вы знаете, конечно, чем больше я им занимаюсь, тем интереснее он мне становится. Для меня вот Блок со временем стал такой ключевой фигурой для понимания такого явления, как русская интеллигенция и ее участие в русской революции.
Он для вас типичный представитель интеллигенции или вот как веховцы критик интеллигентского сознания?
Вы знаете, конечно, до революции, до поэмы 12 он был типичным представителем. И, конечно, для него сборник «Вехи» – это нонсенс. И для него террористы – это люди с нимбом вокруг головы и так далее. Но как раз революция его в силу обстоятельств и в силу вот его мировоззрения, она как бы для него означала выпадение из этого интеллигентского мифа. Поэтому он имеет и ту, и другую грань.
Цитата. Александр Блок. «Ни сны, ни явь». Говорят, писатель все должен понять и сейчас же все ясно объяснить. А я в 40 лет понимаю меньше, чем в 20. Каждый день думаю разное. И жить хочу, и уснуть, и голова болит от этой всемирной заварушки.
Давайте начнем, как говорится, об ова, да, от яйца.
Да.
Что, вот, по вашему мнению, является таким ключом к творчеству Блока? Где его надо искать? Блок – это символист, Блок – это там, культуролог, потому что его статьи о кризисе гуманизма, они, в общем-то, встают в один ряд с произведениями Вячеслава Иванова, Хасертеги, Гассета, вот. То есть их можно рассматривать как философские произведения, да? Или что-то вот такое еще вот у Блока есть, что можно считать ключом к его творчеству и к его личности?
Конечно же, ключом к творчеству Блока для меня, например, является констатация того факта, что это был крупнейший поэт-мистик XX века. Крупнейший. Конечно, мистиком был и Вячеслав Иванов. Мистиком был, в каком-то смысле, Андрей Белый. Но Блок в этом смысле наиболее последовательный человек, для которого всегда реальность была каким-то экраном, который надо преодолеть, чтобы понять какой-то другой высший смысл. И все явления, все поступки Блока, они строились именно на этой основе, чтобы вот за реальными вещами видеть вот этот высший смысл. И, собственно, поэзия была для него путем в другую реальность. Короче, это был ученик Владимира Соловьева в самом прямом и в самом таком полном смысле этого слова.
Ну вот отец Сергий Булгаков в 24-м году уже в Праге пишет о том, что мы должны пересмотреть наше отношение к нецерковной мистике, оккультной мистике Владимира Соловьева, которая породила поэзию Александра Блока, его «Прекрасную даму», «Незнакомку». Потому что, конечно, это все соловьевские образы. Это трансформация соловьевской вечной женственности, да, или соловьевской Софии. Поэтому следующий вопрос можно задать. А вот какой он был мистик? Мы слово «мистик» иногда в таком уничижительном смысле произносим, ну, это мистик, то есть к реальности он не имеет никакого отношения. В то же время слово «мистика» — это высокое слово для христианской философии. Мистическое богословие Дионисия Ареопагита. Да, мистика как тайноведение, тайнозрение, вот, свойственно было отцам, крупнейшим богословам христианской церкви. Хотя в православии не развита такая вот чувственная, экзальтированная, может быть, даже женская мистика, которая имеет место в католичестве. Экстазы, Анжело де Фолиньо. Вот. Mm-hmm. В православии этого нет. Православие относится к мистике более сдержанно и ответственно. То есть это духозрение, это тайнозрение. Вот у Блока такая мистика была или вот какая-то другая мистика?
Вы знаете, вот я бы полностью согласилась с отцом Сергием Булгаковым, потому что действительно это была не церковная, конечно, прежде всего мистика. Да? Это была мистика, в мистике Блок шел тем же путем, что и Владимир Соловьев. Это были как бы свободные искания по мистическому, свободные путешествия в мистическое пространство. Ведь если мы говорим о христианских мистиках, то ведь всегда их откровением предшествовал какой? Образ жизни аскетический, да, посты, молитвы. И то ведь есть в житиях даже святых случаи, когда бесы их соблазняли. Да? А здесь люди выходили вот из своей светской жизни в свободный как бы такой полет, свободное плавание, и свободно домысливали то, что им как бы примстилось, условно говоря, в мистических озарениях. Конечно, это была не церковная мистика прежде всего. И здесь, конечно, лежало вот отец Сергий Булгаков совершенно прав. Он и сам, кстати, этому отдал дань. Вот.
Ну, конечно, увлекался Анной Шмидт.
Вот именно, понимаете? Да. Вот что за мистика была Анна Шмидт. Блока это, кстати, задело меньше, но вот, например, Белого, Булгакова, даже Флоренского, это же очень заинтересовало.
Анна Шмидт – это автор «Третьего завета».
Да, «Третьего завета».
Нижегородская журналистка, которая писала мистические тексты, в которых транслировала свои озарения. Мы не будем сейчас подробно об этом говорить, может быть, как-нибудь сделаем об этом специальный эфир.
Вот. Поэтому, конечно же, она была сродни вот мистике Владимира, ну, не просто, а Владимир Соловьев был для него учителем, и даже вот у Блока в статье «Рыцарь-монах» есть такое высказывание, что когда мы читаем поэму «Три свидания», если отбросить ее шутливый тон, то мы имеем дело с непреложным свидетельством. То есть для Блока это было свидетельство. А насколько он был знаком там с философией Владимира Соловьева, хотя очень хорошо был знаком, и есть просто в личной библиотеке Блока собрание сочинений Владимира Соловьева.
Но не
Соловьева.
Очень любил читать сложные философские труды.
Вы знаете, а читал и сложные. Это вот какой-то миф, который пустил Орлов, он вообще мифоман большой был, вот, что вот Блок там «Оправдание добра» дошел там до пятой страницы. Но, вы знаете, количество помет в сочинениях Владимира Соловьева огромно у Блока. И две его таких ключевых речи – это «Рыцарь-монах» 10-го года, да, один юбилей Соловьева, и второй юбилей 21-го года – это принципиальные для него вещи, программные. Для него это до конца дней оставался учитель. Хотя юбилей, он писал, что...
Юбилей в смысле годовщина смерти.
Ну да, годовщина, юбилей, который отмечали.
У Соловьев действительно отмечали как-то не дни рождения, да, а почему-то именно дата его ухода в 1900 году. Десятилетие, двадцатилетие. Поэтому совершенно верно, юбилей, но юбилей, связанный с такой вот датой, которая, в общем-то, для христианина вполне естественна, потому что после его смерти не день рождения следует, прежде всего, праздновать, а день его рождения в жизнь вечную. И, да, может быть, в этом плане отдавали дань тому, что Соловьев – это христианский философ, это православный, ну, тут можно спорить, православный или православно-католический философ, и праздновали именно дату рождения его в жизнь вечную. Вот само название статьи «Рыцарь-монах», да, у Владимира Соловьева, оно что же очень такое ответственное и в каком-то смысле мифологическое. То есть он изображает Соловьева, во-первых, аскетом. Монах – это кто такой? Это аскет, это человек, который умер для мира, для его радости. И рыцарь – это образ бедного рыцаря Пушкина, да?
Да, наверное. Да. Одно видение непостижное уму.
Да. И глубокое впечатление в сердце врезалось ему.
В сердце врезалось ему, да. Божья Матерь, как бы, это было и в судьбе Соловьева, и это было в судьбе Блока, потому что для Блока, конечно же, в христианстве главное – это Божья Матерь. И вот когда Блок путешествовал по Италии, например, да, он привозил открытки картин. Это всегда изображение Божьей Матери. И он их отмечал всегда в дневнике прежде всего. То есть это то, что он искал понять прежде всего. Вот у него почти нет вот ни одной фотографии, там, распятий каких-то.
Ну, это, кстати, тоже вот я хотел заметить, что, несмотря на такой нецерковный характер мистики, у Блока есть много потрясающих христианских стихотворений. «Перед гробом Божьей Матери утоли мои печали, перед гробом шла светла тиха, а за гробом в траурной вуале шла невеста, провожая жениха». Да? Вот. «Богоматерь в городе» – стихотворение, которое поразительно положил на музыку Георгий Васильевич Свиридов, и фантастический, гениальный цикл «Петербург», написанный только на стихи Блока. Вот там это звучит, и очень по-христиански звучит.
Вот. А я вам еще лучше прочитаю стихотворение, вот совсем раннее, 902 года. «Не бойся умереть в пути, не бойся ни вражды, ни дружбы, внимай словам церковной службы, чтоб грани страха перейти. Она сама к тебе сойдет, уже не будешь в рабстве тленном манить смеющийся восход в обличии бедном и смиренном». И так далее. То есть у Блока это просто, я считаю, лучших строк вот о том, что такое церковная жизнь.
То есть все-таки Блок был церковным человеком?
Нет, у него были, конечно, очень сильные такие вот религиозные переживания. Но понимаете, вот как все это поколение, Блок изначально не был воспитан в церкви. Вот, знаете, у него есть один из лучших биографов Блока, его тетка Мария Андреевна Бекетова. Она описала в биографии Блока все, все его привычки, все стихи, которые он писал, все шутливые какие-то экспромты, как он себя вел в шахматы. То есть, ну вот все подробности Блока, детства Блока запечатлены. Ну, ни одного упоминания нет, чтобы он был у первого причастия, у второго, чтобы вообще его когда-то водили в церковь, например. Этого нет ни в дневниках Блока, нигде.
Цитата. Александр Блок. Исповедь язычника. «Я очень давно не исповедовался, а мне надо исповедаться. Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу. Она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты».
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Евгения Викторовна Иванова. И мы говорим сегодня о творчестве Александра Блока. Вот мы остановились на том, что нет упоминания у биографа Блока, что его водили в церковь. А может, он сам ходил, когда взрослый стал? То есть ведь бывает такое, что человек воспитывается вне церковной среде, а потом он как как-то сам воцерковляется, начинает интересоваться церковной службой. По крайней мере, в стихотворении, которое вы прочитали, мы видим очень правдоподобное описание, даже возвышенное описание того, как служба сама к тебе сойдет. Да? То есть совершит в твоей душе какое-то действие, даже помимо разума, даже помимо, может быть, твоей воли. Вот такое ощущение часто бывает, когда не хочешь идти на службу, вот ленишься, да, потом пошел и как бы вот что-то с тобой произошло помимо тебя самого, помимо твоего плохого настроения. Может быть, Блок все-таки прибегал к церкви в трудные минуты для его существования?
Вы знаете, вот мы все-таки начали с того, что Блок для меня вот как бы носитель такого типично интеллигентского отношения к церкви. И вот до революции, я вам подчеркиваю еще раз, он был просто носителем супер такого интеллигентского отношения к церкви. Вот моя такая генеральная мысль заключается в том, что с определенного момента интеллигенция стала ощущать церковь как конкурента. Она стала бороться за то, чтобы занять его место. И, как всегда, вообще для вот интеллигентного человека и сама, что называется, грешна, всегда самым тяжелым в церкви является вот это ежедневный обиход. Да? Самое трудное – это заставить себя в 10 утра каждое воскресенье, несмотря ни на что, приходить в храм, справлять всякие все праздники, соблюдать посты. То есть, когда тебе как бы извне предлагают образ жизни.
А то, вот, а то и в 7 утра.
Для интеллигента это совершенно, да, а то и в 7, ну, по тем, кто старается жить по канонам, так это уж, я про это и не говорю, я говорю про такой самый минимальный, как бы, минимальные требования к человеку, который налагает. Конечно, это одно из самых тяжелых вещей. И вот в начале 900-х годов в России возникли так называемые религиозно-философские собрания. Вот если вы читаете декларации Гиппиус, то там везде написано, что они хотели искать взаимопонимание с церковью, вот как бы диалог с ними развести. Но если вы читаете стенограммы их выступлений, то ничего они от церкви не хотели. Они хотели церковь научить, как надо.
Естественно.
Как, вот. То есть они хотели занять вот место этой учащей церкви. И для какой-то части интеллигенции вот эти религиозно-философские собрания, они стали в каком-то смысле заменителем церковной жизни, несомненно. И Блок отдал этому дань.
То есть, когда семья называется домашней церковью, это понятно, но когда люди, не сумев научить церковь, в прямом смысле заводят у себя на дому церковь, мы в храм ходить не будем, а будем сами служить какие-то молебны, как писал Чулков, как делал Мережковский,
да?
Вот, будем причащать друг друга непонятно чем, разрабатывать...
Так нет, они даже понятно чем, они сами все это вот и фабриковали, и в стихаре служил...
Но Блок Гиппиус не служил, все-таки
нет,
он не участвовал
Блок
в этих...
они не приняли, потому что Гиппиус вообще считал Блока недотёпой. Но, тем не менее, вот я вам сейчас прочитаю несколько небольших цитат из перепалки между Блоком и Розановым. Вот Блок в одном из докладов говорил: «Я хотел вступить в религиозно-философское общество с надеждой, что оно изменится в корне. Я чувствую кругом такую духоту, такой ужас во всем происходящем и такую невозможность узнать что-нибудь от интеллигенции, что мне необходимо иметь дело с новой аудиторией. Я хочу, чтобы зерно истины, которое я, как один из думающих, мучающихся и так далее интеллигентов, несомненно, ношу в себе, возросло, попало на настоящую почву и принесло плод, пользу». И вот в этой же статье Мережковский он писал так: «Духовное лицо, сытое от благости духовной, все нашедшее, читающее проповедь смирения с огромной кафедры, окруженное экскортом жандармов с саблями наголо, не то в клубе, буке, не то в немецком кивере, не то с митрополичьим же злом, не то с саблей наголо». Вот так он писал о деятелях церкви. Но может здесь быть какой-нибудь...
Это почти что Герцен, да, который ставил рядом священника, священника и исправника околоточного, да, который там в Вятке ходит собирать какие-то поборы, да, с местного населения. То есть такое вполне, конечно, интеллигентское отношение.
Вот. Вот. Но главное, что как ему отвечал Розанов в статье «Попы, жандармы и Блок». Он писал так: «О, эти христиане-индивидуалисты, без языческого культа предков, без чувства родины, племени, рода, в тысячный раз приходится убедиться, до чего невозможно обойтись без этих языческих чувств, до чего с пресловутым индивидуализмом, оторванностью личной души мы приходим не якобы к углублению ее, а иногда простой торговой бессовестности. Никого не было, все я один». И так далее. То есть, это абсолютно вот гениальная статья Розанова, которая вот полностью описывает эту ситуацию, когда на церковь можно было сказать про нее все что угодно, что там жандармы, сабли наголо. Вот. И Розанов писал: ну да, сера наша Россия, но не до вот такой же степени.
Есть поговорка, да, в чужом глазу соринку, а в своем бревна не замечает. Вот замечали на самом деле, замечали бревно и видели свои изъяны, свои недостатки. Недостатки не свои личные, а своего сословия, своего окружения, скажем так. Ну почему вот все-таки боялись переступить порог? Это, что называется, могла быть реакция неадекватная со стороны братьев по цеху, которые скажут: что же это Блок клобук на себя надел, как в одном стихотворении он пишет, да и что за жизнь без клобука? Да? Вот. Блок надел на себя клобук, ну, как-то совестно. Нет, все-таки лучше в сюртуке, лучше во фраке.
Ну, знаете, тут дело, конечно, не в совестности, потому что некоторая такая театрализация жизни вообще Блоку была очень свойственна, да, и вот, например, про Анну Ахматову всегда писали, что она в каком-то монашеском одеянии, хотя никакого сознательного стилизации здесь абсолютно не было, но вот любую одежду на ней, вот она такая худая была, такая стройная, воспринимали как какое-то такое монашеское одеяние. Нет, Блок как раз был человеком, ну, достаточно художественной натурой, боялся, конечно, не этого, а просто действительно, вот это была часть интеллигентской мифологии. Вот государство, антигосударственность, это была основа этой мифологии, что вот самодержавие надо во что бы то ни стало, вот любыми средствами, на разных уровнях, тут это целая тема для разговора. И вторая составляющая была, вот, что церковь во что бы то ни стало, вот она никуда абсолютно не годится, ничего в ней, вот жандармы, попы, это все вот очень нехорошо.
Если вы говорите, что Блок действительно не видел Христа, что он любил Божью Матерь, да и то он в ней, наверное, любил больше вот образ прекрасной дамы, да, который сливался.
Ну, женственный такой образ, да, женственный, да, призрак, который... Вот, понимаете, ну, у него есть, конечно, вот он Христос там в цепях и ризах, там еще и розах, и еще какие-то у него там есть такие, но это всегда какой-то такой, знаете, полевой Христос, такой домашний очень, такой несколько придуманный.
Из кивота.
Да,
из
но кивота, без всякого аскетизма.
Вот, а вы говорите о замкнутости такого вот личного мира Блока, о его семье. Да? Вот, опять-таки, его отношения с Любовью Дмитриевной Менделеевой, с его супругой, дочерью великого русского химика. Да? Вот, это был венчанный брак, да? Ну вот, насколько я знаю, этот брак был такой своеобразный, то есть в духе смысла любви Соловьева. То есть они воздерживались от каких-то
отношений. Ну, знаете, это,
отношений.
Во-первых, очень было распространенное явление в начале века. Мы не знаем, от чего воздерживались там Гиппиус, Мережковский.
Называют это белый брак, да?
Ну, белый он или какой-то серый, это другой вопрос. Но что он не был таким полноценным браком, который заводится там для деторождения, для продолжения рода, это совершенно несомненно. И это очень длинный разговор, и там были очень много таких разных причин. С одной стороны, таких общетеоретического свойства, вот концепции всяких, что любовь земная, любовь небесная, вот о несоединимости их. Они имели какую-то чисто физиологическую подоплеку. В общем, сложный это был сюжет. Вот. И далеко не редкий в начале века, но далеко не все исходы этого были разные. Конечно, Любовь Дмитриевна никогда не была верующим человеком совершенно. Ну, вот просто один такой штрих портрета. Вот когда умирал Дмитрий Иванович Менделеев, да, то в этот момент Любовь Дмитриевна с Чулковым ехала, значит, на острова в состоянии вот такого какого-то, ну, романа, скажем так.
На острова...
Ну, на острова в Петербурге.
Крестовские?
Да, да, да. Ну, как бы это сказать, ну, раньше на тройках с рысаками, ну, в общем, как-то вот...
Где то есть, ЦПКО момент... имени Кирова, да. Потом в советское
да,
время.
Да, да, да.
Она... Ехала в ЦПКО имени Кирова.
Да, да, да. Вот, понимаете... С одной стороны, это, конечно, какое-то и легкомыслие, и недомыслие какое-то, да, и в то же время вот такое ощущение самости, что вот вроде мы тут ни при чем, а ведь все-таки Менделеев – это не просто был папа, да, а это был еще и гений абсолютный, то есть великий человек, и вот так дочь… могла вот...
А Блок застал его, то есть они общались?
Да, да,
с тестем.
И с тестем общались, но ну, даже Дмитрий Иванович присутствовал на свадьбе Блока, но, конечно, образ жизни Дмитрия Ивановича исключал возможность просто беседы с ним, да, прийти и поболтать, вот как Саша, как Дмитрий Иванович, вы поживаете. То есть, таких отношений доверительных не было.
То есть, с чем это было связано?
Это образ жизни ученого? Это связано с образом жизни Менделеева, потому что с теми мировыми проблемами, которые он был занят. Ну, например, там описывают, как вот Дмитрий Иванович, например, у него был отдельный дом в имении, да, а в Боблово, там, у его жены Анны Ивановны собирался какое-то общество там, художников. Вот. И он иногда заходил вот на эти встречи, но как вот инопланетянин посетивший. Да, он так вот посмотрел. Вот. Поэтому, понимаете, просто они как бы вращались настолько в разных реальностях. Вот. Ну, Блок, конечно, с огромным уважением относился к авторитету, да, Менделеева.
Мы говорим сегодня о Александре Блоке и затрагиваем вопросы его отношения к христианству, к православию с Евгенией Викторовной Ивановой, которая является давнишним исследователем Александра Блока, доктором филологических наук. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.